Здравствуйте, в студии телеканала «День», я Андрей Фефелов. В гостях у нас Петр Васильевич Романов. Приветствую, Петр Васильевич. Вы человек заслуженный, это видно прямо вот, можно сказать, по вашему облику и по звезде, которая у вас на груди. Вы руководили крупнейшим оборонным предприятием Сибири в Красноярском крае, то есть человек вот этого оборонного комплекса. Сейчас мы будем говорить о вещах совершенно неожиданных, других, но прежде всего, вот хотел бы сказать вам спасибо лично за то, что сейчас, в том числе и в ваши достижения советской эпохи, советской поры, вошли в вот этот комплекс оборонных мер, озвученных Путиным 1 марта этого года. Я совершенно уверен, что ваш вклад в это достижение, в эти совершенно необходимые для страны оборонные мероприятия тоже велик. И вы долгое время были депутатом Государственной Думы, вы общественный деятель, и я читал много ваших статей, выступлений, вы выступали в том числе и на странице газеты «Завтра» в 90-е годы, я помню, это было достаточно активно. Но вот эта часть вашей биографии, вашей жизни, о которой мы будем говорить, она малоизвестна, я считаю, недостаточно. Поэтому хотелось вот на ней немножко сконцентрироваться. Дело в том, что существует некий миф о ГУЛАГе, который был сконструирован очень ловко и очень цельно и талантливо, я считаю, на Западе, который озвучил Солженицын через организацию «ИМКО». Это такая вот интересная полупротестантская, полумасонская, полуразведывательная структура, которая существует до сих пор на Западе, которая существовала и в Российской империи еще. Это очень, очень плотно занимались Россией всегда. И этот миф, он толкует о вот этих лагерях, чуть ли как о не лагерях смерти. То есть человек, попадая в лагерь советский, он имел очень мало шансов якобы выйти оттуда и просто погибал из-за ужасных условий, и в это время подвозили новых. Все это было сделано для того, чтобы как можно больше истребить людей. То есть это так вот считают молодые люди, молодое поколение. Но вы в лагере родились. И вот как раз именно этот момент, этот парадокс хотелось бы немножечко так раскрыть. Как так вообще получилось? И вы детство провели в советском лагере. Что это такое было?
Ну, я хочу сказать, что если бы мне сейчас бы предоставилась возможность прожить жизнь сначала, я бы ее прожил точно так же, как прожил. Потому что то, что я видел в своем детстве, это для меня осталось, сказать, на всю жизнь. И я с этим, так сказать, прожил и ничуть, так сказать, об этом не жалею. Я не сумел прочитать вдумчиво, как обычно читаю, «Архипелаг ГУЛАГ». Он попала мне в руки, эта книга, я взял, посмотрел, полистал. Мне было очень интересно, я так в таком рваном режиме листал, смотрел. После этого сказал, что я не буду и не могу читать эту книгу, потому что она целиком полностью противоречит тому стереотипу, который сложился у меня в душе, так сказать, и в сердце. Да, лагеря – это плохо, да, лагеря, так сказать, это кошмар, понимаете. Вот такой вопрос. С чего начинаются лагеря? Вот с чего начинался Краслак? Ни в жизнь не поверите, что Краслак начинался с лечебного учреждения для заключенных. Ну, не поверите, а вот так оно и было. Потому что сам Краслак располагался вначале в городе Канске, потом начали постепенно, когда строили заводы управления, начали переезжать на станцию Решеты, а от Решет пошла ветка вот Красноярск-Арабула, по которой ходят сейчас поезда, вот пошла ветка, чтобы можно было вдоль этой ветки слева направо понастроить лагерей и вывозить, так сказать, лес и переработанный, и непереработанный. И вот началось с того, что в 12 километрах на этой ветке, которая уже строилась, был заложен лагерь, который превратился в медицинское учреждение Краслага. Причем оно было достаточно неплохое. Хочу сказать, что моя покойная мама там ездила, так сказать, и лечилась от чахотки. Да, было такое дело, понимаете. Вот, и мне там, ребенку совсем двухлетнему, но это уже с рассказа мамы и папы, делал, так сказать, операцию профессор из Кремлевской больницы. То есть вот получилось так, что даже те люди, которые были осуждены и попадали вот туда, и люди представляли из себя, так сказать, достаточно классных специалистов, им создавались условия, чтобы они, так сказать, нормально начинали работать. Дальше в самом поселке начало, мы приехали, стояло три дома. Дом начальника управления, дом начальника ОКСа и наш, так сказать, дом. А потом уже это превратился в 30-тысячный поселок.
ОКС, это что такое?
ОКС, отдел капитального строительства. Там же стройка-то шла, будь здоров, понимаете. И вот как строился поселок. Приходил, так сказать, отряд, бригада, понимаете. Значит, сопровождали бригаду 4 солдата, но и двоих были собака. Не было никаких заборов, просто вот приходили вот это место, здесь будет построен, так сказать, дом. По углам стояли эти люди, и начиналась, так сказать, стройка. Второе, они начали, так сказать, за медициной строить, значит, управление, где должно было все управление сидеть. А третье, самое, так сказать, радостное, они начали строить школу, ударными темпами ее построили заключенные и ввели в 48-м году, в которую у меня пошла учиться моя сестра и закончила ее, и в которой я проучился 10 лет.
Как это так получилось, что зачем школа-то для... Вот почему вообще вы оказались в лагере?
Потому что там детей же много было, понимаете. А каждая семья, 2, 3, 4, понимаете, ребенка, значит.
Ну, в лагерь же не семьями заключали.
Нет, в лагерь не семьями заключают. Но дело в чем? Вот человека осудили.
Так.
Он отмотал срок. Сроки давались большие. Тогда было неплохое правило, я считаю, что, допустим, вернуться в Москву можно, но только за 101 километр. Ну, раз человек уже, так сказать, вот себя чем-то запятнал, то ну, нечего ему делать, так сказать, в столице. Второй срок, поскольку большой, дети вырастали, не знали родителей. Дети, так сказать, родители умирали, понятие, жены выходили замуж. И заключенные, которые представляли из себя, так сказать, определенный интерес для дела, допустим, мой отец тоже заключенный был, но он руководил всем тяговым хозяйством Шишотинской железной дороги. Вот инженер-железнодорожник был. Вот он же никуда не поехал, он там, так сказать, остался и работал, потому что там была работа достаточно интересная для инженера. И он, так сказать, работал. Так вот... Они старались там, вот на этих примерах, обзавестись семьей. Раз обзаводились семьей, у них у всех рождались дети, понимаете. Вот. Ну, почему? У нас школа наша работала в 2 смены, первая, вторая смена. Было очень много, так сказать, ребятишек.
То есть
ходили,
это
учились.
Лагерь, а рядом, так сказать, поселение, да, такое? Они вместе все.
Ну, можно сказать, что так. В самих решетах была пересыльная зона пересылки, куда приходили, понимаете, значит, эшелоны с заключенными, а их, понимаете, рассылали потом по лагерным пунктам, где в зависимости, какая профессия требовалась, что строилось, что нужно было, так сказать, делать. Дальше, значит, перегородили речку, у нас там Барониха была небольшая, сделали водохранилище неплохое. И построили тепловую станцию. Вот у нас в те времена газета районная пишет, что вот в поселке Решеты ввели 2-этажную школу, в ней 10 классов, кабинеты есть физический, биологический, математический. И самое главное, в школе есть свет, потому что света не было. А вот у нас в школе, так сказать, свет был. Вообще, я хочу сказать, что вот я помню, в нашей семье были эти лампы «Летучая мышь». Может, помните, с керосин заправлялась, терли, мы протирали стекло, зажигали, и вот мы при них уроки делали. Я там не говорю ни о телевизоре, ни о чем, я говорю, вот как оно было. А на зоне свет был. Вообще, так сказать, вот в поселке света не было, а на зоне, вот на пересыльной, свет, так сказать, был. Заключенные вообще, так сказать, они были, ну, во многом дисциплинированные люди. Я считаю, самый хороший лесопользователем был лесные лагеря, потому что у них был железный закон. Дерево срубил, весной нужно прийти на это самое место и посадить, так сказать, новый саженец, чтобы лес рос. Я вот когда приезжаю на родину, иногда езжу уже по старым местам, там выросли вот такие, так сказать, уже сосны, и хвалить надо. Дороги есть. Зоны есть, понимаете, инженерные коммуникации, все есть, а людей, которые бы занимались, так сказать, полезным для общества делом леса, так сказать, лесными делами, там сейчас, так сказать, нет, потому что все лагеря пустые, там осталось 3 лагеря всего, так сказать, на месте, понимаете, решу. Поэтому вот я хочу сказать, что начиналось-то все это дело достаточно, так сказать, интересно. Мне мальчишкой довелось быть на лесоповале и не раз, и не два. Вот, понимаете, есть там такой момент интересный. У заключенных актированный день был тогда, когда температура на градуснике, в мои времена, сейчас не знаю, в мои времена, переваливала за 45 градусов. За 45, вот тогда мы не работаем. А вот если 43, то нужно бригаде собираться, идти на лесоповал, понимаете, и заниматься валкой леса. Ну вот чего я помню. Обычно там были нормальные люди. И в 43 градуса никто заключенных не заставлял работать. Вот валите сухостой, разжигайте, так сказать, костры, понимаете, собирайте шиповник, понимаете, ставьте силки, ловите зайцев, и это все они, так сказать, делали. Вот. Но 31 числа выньте и положите мне там, допустим, 5000 кубометров леса. Вы мне их положите, иначе я, так сказать, вам устрою веселую жизнь. И они знали, что вот морозы, большие морозы, они не стоят неделями, понимаете. 3-4 дня мороз прошли, потом он упал меньше 40, они засучивают рукава и начинают работать. И выдавали же, понимаете, ровно 31 числа рапортовала бригада, что мы, так сказать, все сделали. Вот. Потому что вот без такого подхода вряд ли что-то можно сделать. Потом, так сказать, построили стадион, уже для жителей стадион «Динамо». Вот, на стадионе «Динамо» у солдат воинская часть была же своя, был свой духовой оркестр, запомнил на всю жизнь, суббота-воскресенье, танцы, молодежь туда, понимаете, со всего поселка. Потом построили, значит, дом культуры имени Дзержинского. Прекрасный дом с прекрасным залом, с прекрасной лепниной, потому что заключенные умели, так сказать, строить. Все красивое. Недавно там был. Хорошие работали кружки, они и сейчас там работают, понимаете, кружки. Вот, ну, как-то вот у нас все было, так сказать, вот без тех кошмаров и ужасов, о которых пытаются рассказать. Ну, а потом вот вы же упомянули мою автобиографию, сказали, что я директор. Могу сказать, с директорской точки зрения. Вот какой-то начальник лагеря получал заключенных. Под этих заключенных он получал определенный план, понимаете?
Uh-huh. Производственный.
Да, да. А поскольку он был, так сказать, привязан к этому плану, и у него экономика была хорошая, потому что труд-то ничем не оплачивался, ничем же ничего же не получали, он был заинтересован в том, чтобы эти люди работали, понимаете? Не для того, чтобы они там умирали, понимаете, пачками. Конечно, было все, но важно, чтобы они еще и работали. И вот я хорошо вспоминаю свою мать, все-таки мать у меня всю жизнь в Краснодаре проработала и на пенсию оттуда ушла. Вообще, вот если говорить контингент лагерный, то он был весьма своеобразный. Вот начиная вот в этом году, отмечали 80 лет Краснодару. Вот первые 38-й, 39-й, 40-й, 41-й годы, там было очень много интеллигенции и очень много классных специалистов, потому что создавался лагерь, нужны были, так сказать, не бичи, которые ничего не умеют делать, а нужны были руки, которые могли забить гвоздь, взять руки, в руки рубанок, понимаете. И они, конечно, так сказать, беспокоились о том, чтобы эти люди работали, чтобы можно было выполнять те показатели, которые, так сказать, были. Ну, а так, что могу? То, что я видел своими глазами. Вот на этой зоне пересылки у них не кинотеатр, а зал для показа фильмов был, понимаете. Видел я его своими глазами. Библиотека, так сказать, у них была. Питание, в общем-то, неплохое, так сказать, было. У них были свои лагеря, которые занимались сельскохозяйственным производством, где они заготавливали картошку, свеклу, понимаете, капусту. Это все, так сказать, было. Все зависит от хозяина. Потому что можно дать, так сказать, дураку в руки стеклянную вещь, и он ее разобьет. А можно, так сказать, хорошему хозяину, понимаете, создать условия.
То есть начальник лагеря работать. Это, как всегда, определяющий тоже момент. Что,
да.
Как было организовано, да, хозяйство, как был организован, да, досуг. Как организовано, да, было отопление, да, и все прочее.
Да, конечно. И я хочу сказать, что вот если говорить о архипелаге ГУЛАГ, Ну, наверное, были лагеря и с очень жестким режимом. Все, разные же люди есть. Вот мы с вами рассуждаем так, смотрим на эту ситуацию одними глазами, другие, так сказать, об этом ничего, так сказать, слушать не хотят. А вот если... Вот надо только правильно почитать все формы отчетности, которые у нас проходили по государственной безопасности. Когда я говорил про контингент, то вот вначале были очень нормальные, так сказать, люди заключенные. Мы вот пацанами приду к бабушке, бабушка, дай кусок хлеба, она кусок хлеба отрежет, я пошел к заключенным, мы-то свободно ребятишки ходили. Прихожу и говорю, мне нужно сделать арбалет, понимаете. Посмотрел, прочитал, потому что в той же библиотеке прочитал Фенемора Купера, услышал там про все эти луки и прочее. И прочее. Вначале лук, они говорят, давай мы тебе арбалет сделаем, понимаете.
Библиотека была общая, да? Вот,
нет, там, у них своя была, у нас, так сказать, своя. Но я, была возможность, и там книги, там лучше книги. У них лучше были книги, чем в гражданке.
Как это так возможно?
А это опять зависит от первого лица, понимаете. Как первое лицо строит, так сказать, и создает, так сказать, условия. А вот потом, когда началась война, потом потек к нам своеобразный контингент. Я уже школьником помню, у нас было два лагеря из прибалтов. И вот когда эти прибалты приезжали к нам в школу на какие-то там соревнования, то, как сейчас говорят, олимпиады у нас соревнования обыкновенные были, приезжали, как они вызывающие нагло вели себя по отношению к нам. Это я помню, ребенок, но я запомнил, понимаете, как ко мне. Мы для них были недочеловеки, понимаете. Мы какая-то мразь, так сказать, была. А они вот, была, так сказать, эта элита общества. Ну, а под конец войны туда вообще же поперли, понимаете, те люди, которых, ну, ни в коем случае нельзя было отпускать, и надо, чтобы они сидели там до конца века. Это прибалтийские лесные братья, это бандеровцы и прочее, прочее. Поэтому к ним и такое отношение было. Так вот, может быть,
когда... Они, кстати, политические были. Они
да, политические, да, кстати, конечно. Поэтому, может быть, когда Солженицын, я нисколько его не оправдываю, потому что такие книжки перед тем, как обливать грязью родную страну, нужно очень крепко подумать, так сказать, что ты собираешься сделать. Ну, наверное, ему не повезло, и он попал вот в такой лагерь, а там так и будут относиться. И начальник лагеря будет плохо относиться, потому что он знал, что он здесь, так сказать, командовал лагерем, а где-то эти люди убивали наших советских людей. Вот поэтому такое отношение было.
Кстати, в меньшей степени касается самого Солженицына, поскольку, как известно, он в достаточно мягких условиях находился в лагере, но он собрал фольклор, всякие истории, истории всяких ужасов. А на самом деле, наверное, действительно, страна огромная, и эта система была большая очень, и что только не происходило там.
Конечно. Это происходить могло разное, понимаете? Но я еще раз повторяю, вот я руководствуюсь личными впечатлениями, и когда пробегал, ту книжку смотрел, было одно. Вот передо мной лежит книга, понимаете, про нашу Решетинскую среднюю школу. Вот что не картинка, то история. Причем здесь вот нет того, чего писал, понимаете, пионерской организации, октябрята, понимаете, слеты дружины была, вот, пионерская, как у многих. Замечательные, светлые, честные люди. И вот здесь в конце, если посмотреть выпускников, вы посмотрите, сколько Решетинская средняя школа, небольшая, дала, ну, весьма уважаемых и приличных людей, докторов наук, понимаете, и экономисты очень сильные. У нас один из решетинских докторов экономических наук работал вместе с Абалкиным, писал ему доклады.
Потрясающе.
Саша Амосов. У нас много, так сказать, докторов технических наук, доктора физико-математических наук, понимаете. И самое главное, что вот человек, который писал вот эту книжку, это бывшая завуч Решетинской средней школы, она там родилась в Решетах, там закончила школу, поехала в Красноярск, закончила пединститут, и у нас потом преподаватели все были свои местные выручены. Для меня это вообще-то была трагедия, потому что я вот вспоминаю, у меня сестра в школе училась, она закончила школу в 54-м году, и вот у сестры были подружки. Я с ними бегал, играл, мальчишка, понимаете, маленькие, какие-то там просьбы выполнял деликатные, то записочку отнести, то ли еще что-то, ну, бегал. И вот когда одна из них, Эмма Вострова, приехала в нашу школу и стала нам преподавать математику, для меня дикость была, понять. Я думал, что вот как я был, у них хорошие отношения, так она и будет. А она меня в ежовые рукавицы взяла и сказала: «Петя, все, что было в прошлом, это в прошлом. Сейчас мы живем в настоящем. Давай мы по-другому играть будем». Вот.
Да, ну с Солженицыным вообще все очень мутно, непонятно. Даже момент его ареста до сих пор не исследован, как это могло получиться.
Да, ну, с этого, кстати, нужно начинать. Это, наверное, самое интересное, что может быть. Что может быть, ну...
Кто этим будет заниматься? Пока что только ставят памятники, доски сооружают и так далее. Но расскажите какую-нибудь историю. Вот в этом окружении, в этой системе происходили какие-то события, какие-то люди появлялись, может быть, что-то, какой-то элемент чисто житийный, какая-то байка. Потому что помимо вот этих представлений, воспоминаний, хочется каких-то живых рассказов еще.
Ну вот я говорю, что народ, вот когда общались мы в детстве с заключенными, понимаете, народ это был достаточно, так сказать, интересный. В первую очередь он не был сломлен. Вот меня это, так сказать, поражало. Все-таки лагерь – это лагерь, понимаете. Вот, жизнь вне лагеря – это, так сказать, другая жизнь. Я вспоминаю март 1953 года. Так получилось, что мы со своим классом пошли на урок физкультуры на стадион «Динамо». И мы пошли на этот стадион «Динамо», там что-то бегали, понимаете, прыгали, занимались, там девчонок за косички дергали, что там третий класс, понимаете. Ну вот мы там были. И я помню, прибегает какой-то посыльный, понимаете, из школы, что нужно собираться всем вместе, понимаете, идти в школу, понимаете, что такое случилось, умер товарищ Сталин. Вот там существовали, мы видели с пацанами много видов форм заключения. Были в самих лагерях и буры, это барак усиленного режима, где человек провинился, и его туда садили. Было, потому что человек понимает очень хорошо систему воспитания, которая называется пряник и кнут. Он это очень хорошо понимает. Были, да, не спорю. Но были еще много, так сказать, форм поощрения, когда заключенным разрешалось, понимаете, выходить из-под конвоя, называли их бесконвойными. То есть они не ходили, так сказать, под охраной и прочее. Были, которым разрешалось уйти на поселение, вот я говорил, кто-то там заводил семьи и прочее, прочее, прочее. Но вот я мальчишка, я помню, плакали все. Плакали охранники, которые стояли на вышках, понимаете. Плакали, так сказать, заключенные.
Заключенные плакали?
Заключенные, да.
Потому что я видел фильм, уже, конечно, такой сделанный в настоящее время, современный фильм, где идут заключенные и хохочут. Они аплодируют, что Сталин умер, и так радуются. Но я, конечно, думаю, что там прибалты, и бендеровцы, и лесные братья не радовались, вернее, не плакали, они радовались, наверное. Но выражать это... эту радость они вряд ли могли тоже, честно говоря, в этот момент.
Потому что они, во-первых, понимали, чем это дело пахнет. Там у нас политическая служба была достаточно очень сильна, политический оперативный сыск был достаточно силен. С Краслага практически невозможно было убежать. Попытки были, побегов, но их всех, так сказать, пресекали, понимаете.
Потому что вокруг тайга, да?
Да, тайга, ну, там выход на железную дорогу. Были случаи, когда заключенные захватили однажды паровоз, понимаете, и на паровозе пытались выйти на Транссибирскую магистраль. Я почему это хорошо помню, потому что ребенком, понимаете, ночью подняли отца, понимаете, он сказал, направьте, так сказать, этот, как его называют, тепловой паровоз в тупик, понимаете, и дальше разбирайтесь с ним сами. Потому что нужна была команда какой-то по железнодорожной линии. Но вот такое было. Вот я видел, как люди отнеслись к этому событию, к смерти Сталина. Я считаю, что осталось не так, на мой взгляд, много времени, когда мы по достоинству начнем оценивать те все события, которые, так сказать, были. Нам самое главное, нельзя втягиваться в ту авантюру, в которую нас пытается втянуть. Вчера там в интернете прочитал, что Нарусова, понимаете, в Совете Федерации выступила по поводу декоммунизации и прочее, прочее. Или человек не понимает, так сказать, что делает, или делается это все специально, чтобы в стране было хуже, хуже и хуже. А так я говорю, что вот... Ну вот здесь вот картинки есть, вот если посмотреть, поселок Решеты. А у нас особенно, ну, деревня большая, понимаете? А в деревне всегда никуда не пройдешь, потому что грязь, грязище. Вот с чего начиналось строительство нашего поселка, понимаете? Значит, со строительства тротуаров. Каждому дому был подведен тротуар. Тротуары шли вдоль улицы.
Это мостки деревянные, да?
Да. От этих мостков, так сказать, ну, ложились плахи эти, как их называют, лиственные. Дальше сверху, так сказать, ложились эти мостки. И от каждого, вот я дошел, понимаете, и к дому. Мы, пацаны, гоняли на велосипедах по этим мосткам. Ну, а дальше вот я что хочу сказать, что вот я уже обратил внимание, что очень много хороших, так сказать, людей вышло у нас вот из лагерной системы. Вот говорят, что если лагерная система, то она должна делать плохими всех. И молодежь, которая там воспитывалась, вот из моего класса никто никуда не был осужден. Все получили, так сказать, высшее образование. Все нормально, так сказать, прожили, потому что многие уже ушли в иной мир. Нормально, так сказать, прожили жизнь. И я считаю, так сказать, любой из них может повторить мои слова, что я с удовольствием вернулся обратно, чтобы вот посмотреть на это все и прожить так, как есть. Но парадокс. Вот вроде бы я лагерный ребенок. К чему меня Краслак приучил? Краслак меня приучил к дисциплине. Вот трудно с меня вытянуть какое-то слово, а если вытянули, то я буду стараться в обязательном порядке сделать. Раз уж если сказал, то нужно сделать. Вот я вспоминаю майские указы Владимира Владимировича. Ну, хорошие указы, я вроде бы, так сказать, член партии, понимаете, должен критиковать. Я хочу сказать, что указы, если их бы выполнили, то народ бы наш стал бы жить лучше, понимаете. А Владимир Владимирович собирает, понимаете, губернаторов и говорит, что надо выполнять, убеждает. А надо человек 5 посадить за невыполнение этих указов и сказать остальным: ребята, будет вот с вами то же самое. Вы либо делаете, что я сказал, либо, извините, ищите себе другую работу.
И меня все время удивляет такая мягкость Путина.
Не путайтесь, понимаете.
Он потрясающе мягкий.
Под ногами, понимаете.
Причем его все эти либералы упрекают в том, что он какой-то жесткий, тоталитарный.
Ну, а будет жесткий, они будут упрекать, что он жесткий, понимаете. Вот. Он, Краслак, меня приучил к дисциплине. Краслак меня приучил к тому, что любое дело без плана, вот хотя говорят, что госплан – это плохо, любое дело без плана – это мертвое дело. Вначале нужно, так сказать, изучить ситуацию, потом посмотреть, какие у тебя есть резервы, потом расписать графики, посмотреть, что у тебя под это есть в человеческом плане, что-то этого можно получить. После этого браться и строго, так сказать, регламентировать и контролировать ход исполнения. Он меня к этому делу, так сказать, приучил. У меня на заводе... Ну, хочу сказать, что я оставил, когда завод, вначале я получал завод в очень плохом состоянии, а когда уходил, он был в тройке лучших заводов министерства. Хочу сказать, что я всегда говорю, что мне хотелось бы посмотреть на человека, который бы не выполнил мое распоряжение. Просто мне на него глянуть, как бы он, так сказать, себя. И сколько бы он проработал со мной вместе. Я думаю, что проработал бы ровно столько, сколько бы мне нужно было написать приказ, чтобы этого человека уволить. Это, кстати, все знали. Все знали, понимаете. Вот. А поскольку, так сказать, работа была такая почетная, уважаемая, зарплату приличную получали, люди понимали, что не надо будить лихо, пока тихо. Вот сказал сделать, надо, значит, делать, понимаете. И в конечном итоге от этого будет, так сказать, только лучше.
Такой так принцип вот, слово и дело.
Да. Вот Краслак, он меня, так сказать, ко всему к этому приучил. А потом еще самый главный парадокс. Вроде бы с меня должен был вырасти, ну, допустим, такой человек, как Ксения Собчак. Она, хотя она обязана целиком, полностью Путину, она его поносит непонятно за что. И как у него на все на это хватает терпения. Вот у меня бы лично терпения на это не хватило. Потому что я люблю справедливость, понимаете, что должны быть честные, порядочные, нормальные отношения. А когда вот так выстраивается, для меня, так сказать, непонятно. По идее, я должен был бы, учитывая, что срок, который мотал отец, мать, так сказать, привязана была к Рослагу, я должен был бы весьма, так сказать, плохо относиться к той системе, к советской власти, в которой я вырос, понимаете. А я в то же время говорю, что более лучшего, чего, чем были те времена, я, по крайней мере, припомнить не могу. Ну, вот говорят сейчас, понимаете, что у нас с вами все в магазинах есть, тогда нет. Ну, неправда, что когда вот так говорят. Я же все это помню. Вот говорят, наши нельзя было купить парное мясо. Другого нельзя было купить. Иди на базар, понимаете, покупай парное мясо. Но оно стоило не 2,20, как перемороженное достаточно из холодильников. Оно стоило 5 рублей. Ну, ты иди, покупай его, понимаете. Тем более тогда работа была, зарплата была. Тогда же не было такого понятия, что произвести задержку зарплаты. И сколько после этого бы усидел директор, если бы где-то была задержана зарплата. Таких же фокусов вообще, так сказать, не было. Просто не было. Вот. А мы, так сказать, вот как-то верим этой всей болтовне. Так вот, я говорю, что я вырос человеком, который говорит, что лучше советских времен, ну, придумать что-то трудно. И по-хорошему, вместо того, чтобы хаять вот так, как сделал Солженицын те времена, было там и плохое. Понимаете? Было. Но дело в том, что какие были времена. А времена-то были очень и очень тяжелые. Сейчас другие совсем времена. Но, понимаете, надо из прошлого взять в нынешнее время то хорошее, что у нас было. Ну, давайте возьмем бесплатное образование. Можно сделать? Можно сделать. Вот мы говорим, что у нас, так сказать, бесплатная, так сказать, больница, и у нас много чего есть. А я хочу сказать, да, больницу мы понастроили, насытили их оборудованием, работать на них некому, понимаете? Вот если вы отъедете от Москвы и пойдете в какой-то сельскохозяйственный регион, зайдете, вы увидите там прекрасное оборудование. А молодежь туда не идет, потому что для того, чтобы пришла молодежь, надо тому же врачу дать квартиру. Чтобы этот человек, вот у нас в Краслаге этот вопрос был решен идеально. А потом заключенные для гражданского населения построили огромный больнично-поликлинический корпус. У нас и рожали, понимаете, у нас и операции любые делали. У нас, так сказать, и нервишки, так сказать, лечили, чего только. Комплекс целый загорожен. Но у нас везде заборы, привычка была.
С какого-то момента даже советские поколения, позднесоветские и современные, они стали воспринимать эту инфраструктуру, которая была построена путем колоссальных усилий, колоссальных напряжений и так далее, как нечто само собой разумеющееся, как некий ландшафт, который вокруг, как будто бы он так был, сотворение мира. И ну, желание получить чего-то большее, это, наверное, в человеческой природе, но нет ни благодарности, ни ощущения зыбкости вот, вот этих вот систем, которые действительно были основой дальнейшего развития, дальнейшего какого-то движения вперед.
Так вот, основа, по крайней мере, на мой взгляд, позволила из меня слепить человека, который мало того, что благодарен той системе, в которой рос и формировался как личность, я еще в той системе, вот по идее, все-таки я повторяю, что отец политически заключенный. По идее, так сказать, нужно было все прикрыть, а мне же, так сказать, власть без всяких ограничений разрешила учиться на совсекретную специальность. Я в этом, работая генеральным директором, имел доступ к документам особой государственной важности. То есть, вот вроде бы надо было бы, как говорит тот же Солженицын, пообрезать все края, а нет, если у тебя есть талант, давай иди.
Нет ущемления в правах. Нет сегрегации. Нет. И главное, вот эта самая вертикальная динамика, которая сейчас остановлена через вот эти мафиозно-родственные, дружественные связи и кланы, которые сейчас, к сожалению, в администрации и во всех других сферах главенствуют. Это большая проблема. Петр Васильевич, хочется...
Я думаю, что это все временное явление.
Нет, но это явление, к сожалению, свойственное человеческой природе.
Да.
И, да, оно вот в этом смысле постоянное. Да. Но хочется верить, что в стране удастся построить машину, систему управленческую, социальную, которая вот эти каналы прочистит. И люди будут занимать должности, государственные должности, исходя из своих дарований, талантов, способностей, а не из своих связей, принадлежности к той или иной группировке, клану и так далее. Это одна из главных задач современной сегодняшней власти. Справится она или нет, это вопрос. Петр Васильевич, хочется еще вот в завершении спросить, может быть, это такой наивный вопрос, я не специалист, но тем не менее, вот Путин в своей речи 1 марта презентовал эту суперсистему вооружений. Да. На Западе реакция такая очень странная, они частично вообще замолчали, все этот вопрос замотали. Кто-то сказал, что Путин блефует, кто-то, значит, интерпретировал это как какое-то вот начало новой гонки вооружений. Но вот если говорить с вами как с оборонщиком, как со специалистом, насколько вот эти путинские реляции, они вообще... Ну, соответствуют действительности, это раз. А во-вторых, насколько они связаны именно с советскими наработками?
Ну, начну отвечать на ваш вопрос издалека. 23 февраля, когда мы отмечаем День Советской Армии Военно-Морского Флота, в переводе на День Защитника Отечества, вот, позвонил мне один военный. Говорит: Петр Васильевич, спасибо вам. Я говорю: за что? Он говорит: а за то, что вы делали, до сих пор летает и воюет в Сирии очень неплохо. Он до глубины души меня затронул, чуть слезы не накатились, понимаете. То есть то, что делалось 30-40 лет тому назад, оно еще летает, понимаете, и неплохо,
и
неплохо, так сказать, воюет в Сирии. Это вот первое. Второе. Хочу сказать, что блефа у Путина не было. Просто кто-то из достаточно умных людей понял, что в советские времена оборонной промышленностью занимались весьма и весьма серьезно, и причем с глубокой перспективой лет на 50, на 80. Кто-то, так сказать, раскопал то, что было.
Пыльные бабки, да?
Да. Вот. Кто-то это все раскопал, причем много было очень заделов, потому что отдельные элементы работа, о которой говорил Владимир Владимирович, мы в свое время делали у себя на Енисее. Делали, да, были разработки, понятия, но обычно же оно как-то вот... Мне, допустим, до глубины души жалко, что мы свернули работы, которые позволяли получить уникальное оружие. Мы были на грани решения вопроса, связанного с жидким порохом. Представляете, нет патрона. Загнал в ствол только пульку, а дальше форсунка стоит. И впрыснул туда, так сказать, окислитель горючее. Дальше вспышка, и пулька полетела. Вот. Мы на грани были решения этого вопроса. Но потом все остановилось, понимаете, вот. Мы на грани были с Казанью получения огромных скоростей, дульных скоростей нашего стрелкового оружия до 2 км в секунду. Остановить это оружие никакими, так сказать, преградами практически пулю невозможно. Но свернулось это все. Но дело в том, что как это свернулось? Отчеты лежат, понимаете, расчеты лежат, понимаете, все это есть. И рано или поздно к этому кто-то вернется, потому что тогда... Мы тормознули-то почему, Андрей Александрович? Потому что ствол автомата выдерживал всего 100 выстрелов. После этого нужно было менять. Бешеная скорость съедает нарезы, понимаете, все. Но выгода-то какая, понимаете? Можно пулькой, понимаете, пробить любую броню, понимаете.
То есть это вопрос еще о металлах, которые...
Да, конечно. Тогда у нас этого не было готово. Вытащат, вот как сейчас достали, понимаете, сдуют пыль, понимаете, и начнут, сказать, обязательно начнут делать.
Но, Петр Васильевич, это касается не только...
Ведь... Но я хочу сказать, к тому, что сказал Путин, нужно относиться крайне серьезно. Крайне серьезно, понимаете? Вот я его слушал И у меня в голове свербила мысль, ну, наконец-то. Наконец-то, понимаете, я слышу то, что нужно, понимаете, говорить. Потому что, ну, уважают. Ну, сильных не уважают, их боятся. Но если они нас уважать не хотят, пусть боятся. Ну, у них есть выбор. Либо мы с вами нормально живем и работаем у американосов, вы нас уважаете. Либо, если вы не хотите нас уважать, тогда бойтесь. Сами выбираете себе судьбу. Поэтому относиться нужно крайне, понимаете, серьезно.
Я думаю, что то, что вы сказали по поводу чертежей, наработок и всего прочего, касается не только военных технологий и вообще технологических моментов, а это касается вообще устройства общества. Ведь то, что мы прошли этот путь за эти годы, это тоже в СИЗе записано. Записаны эти ошибки, записаны достижения. И вот эту папку надо достать и оттуда сдуть эту пыль.
Ну, я думаю, что... Я что-то верю, что это будет сделано. Потому что вот я посмотрел на чуть-чуть. А тут же нам и пороть, так сказать, горячку-то большую не надо, понимаете? Нужно понять одно, что без плана ничего не выйдет. Вот, ну, не выйдет. Второе, без исполнительской дисциплины ничего не выйдет. Ну, исполнительская дисциплина – это основа всего. Вот если я чем-то руковожу, а знаю, чего бы я ни говорил, делаться не будет, ну, тогда лучше не говорить. А исполнительскую дисциплину поднять можно, можно понять. Надо, чтобы появилось желание. Но я думаю, что нас жизнь заставит поднять эту исполнительскую дисциплину. И это. А так, это, Андрей Александрович, рекомендую вот книгу почитать про школу. И второе, съездите на мою родину, посмотрите, там же, это же целая эпоха, понимаете, вот 80 лет Краславу отметили в 18 году. А так съездите, посмотрите, лучше один раз увидеть, понимаете.
Так и сделаю. Спасибо большое, да. Петр Васильевич, спасибо большое, кто смотрел нас, так был у нас в гостях человек со звездой Героя труда Петр Романов. Спасибо.